говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Начинаем с заметки в газете «Коммерсант», которая называется «Владимира Путина одели не по форме». Глава контрольно-ревизионной комиссии Саратовского отделения «Единой России» Александр Ландо обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой привлечь к уголовной ответственности по статье 319 Уголовного кодекса РФ, а именно оскорбление представителя власти, руководство газеты «Саратовский репортер». 31 августа на первой странице издания был опубликован коллаж, где президент Владимир Путин и депутат Саратовской гордумы «Единорос» Михаил Исаев, предложивший продлить срок полномочий главы государства, изображены в эсэсовской форме. Подписи под коллажем гласят: «А ваш Штирлиц я попрошу остаться». Имеется в виду остаться на третий срок. И только человек с фамилией Исаев мог выступить с инициативой о продлении полномочий лучшего Штирлица всех времен и народов на посту президента России. Эта фраза была в фельетоне, который сопутствовал этому коллажу, и также под самим коллажем. Вот такая фраза тоже очень обидела «Единую Россию». И Сергей Михайлов, главный редактор вот этой газеты, «Саратовский репортер», вчера был приглашен в прокуратуру. Она начала расследование обстоятельств дела. Итак, уместно ли шутить над президентом? Стоит ли вообще-то это делать? Это главный вопрос нашей программы, который мы задаем вам, уважаемые слушатели. Чуть позже включаем телефон прямого эфира, а сейчас уже сразу пишите на пейджер по телефону 96143, абонент «Радио Свобода», и присылайте смс на номер плюс 7 903 743 2801. Представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи герой дня Сергей Михайлов, главный редактор газеты «Саратовский репортер». Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да, невеселым голосом вы с нами здороваетесь.
Нормально.
Да, все в порядке. Хорошо, будем
газета
надеяться.
Газета делаю, очередной номер.
Понятно, хорошо. Не хочу говорить пока, не будем шутить, продолжать шутки на эту тему. Хорошо. С нами Владимир Энтин, адвокат, один из авторов закона о СМИ. Здравствуйте, Владимир Львович. И в студии Владимир Корсунский. Вообще-то он по работе главный редактор «Грани.ру», но здесь я его представляю как член жюри конкурса плаката «Конец эпохи Путина».
Здравствуйте, который тоже Владимир. Проводит «Грани.ру». Здравствуйте.
Который тоже проводит «Грани.ру», и который уже закончился. Сейчас идет выбор победителя. Все могут увидеть работы, вышедшие в финал, целых 65 плакатов на сайте «Грани.ру». И вот-вот он будет ясно, кто же победил с каким плакатом и что будет дальше с этим плакатом и с его автором.
Все будет нормально.
Будем надеяться. Хорошо. Итак, Сергей, я бы хотела, чтобы вы немного рассказали, расскажите немного о себе, о ваших отношениях с этой замечательной партией «Единая Россия». Ведь у вас же не первый конфликт, как я понимаю.
Я вообще живу в состоянии конфликта с этой партией уже несколько лет со времени ее создания. И это, в общем-то, моя гражданская позиция, а не какой-то, не знаете, не какая-то ли поза.
Вот. А что вы к ней... А давайте тогда сразу. А почему вы к ней так вот прониклись такими чувствами острыми?
Ну, почему? Потому что все-таки есть, согласитесь, какая-то ложь и фальшь во всем том, что они делают. Ну, видно. Я вижу, какие люди там находятся. И поэтому, ну, как-то вот я, в отличие от москвичей, которые, в общем-то, ближе к Кремлю, я ближе к людям, понимаете? Я вижу, кто
Но
здесь.
Ну, за что вы нас так...
Нет, ну вы там ближе. Вот. Поэтому здесь люди не то что там выживают, они умирают в глубинке. А партия на самом деле, она просто как бы занимается показухой, вот если по-русски так сказать, и все. Ну, можно развивать тему дальше, но я сейчас не буду.
Ну, тему вы развиваете в своей газете. И я вот, поскольку мы пока говорим об истории ваших отношений, расскажу о ситуации, которая была только что в июне. Вы судились с этой партией, был иск к вашей газете. И тогда вы говорили, что возмущение, и тогда было известно, что вызвали строки в газете такие: «Единая партия, Единая Россия в Саратове – это партия карьеристов, лизоблюдов и приспособленцев».
Да,
вот это истец посчитал оскорбительным. оскорбительными и за оскорбленную честь достоинства члены партии потребовали опубликовать опровержение, извинения, 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. А каким был итог этой истории?
Итог очень простой. Я, естественно, проиграл в суде. Вот. Хотя, да, разумеется. Так. Хотя дело само в суде рассматривалось больше года. В то время как они сами рассчитывали выиграть у меня, ну, буквально, я не знаю, за один день. Вот я проиграл, да, 20 тысяч рублей, но до сих пор я их не заплатил. Ну, жду от судебных приставов. Хотя я до сих пор настаиваю, что я был прав, и я так и считаю, что там работают карьеристы, лизоблюды, приспособленцы. Не все, конечно, но очень много. Кого не плюнь, все, знаешь, чиновник, директор завода и прочее, прочее. Заниматься делом надо, а не партийными какими-то там
вот сейчас,
техническими делами.
Вот сейчас Владимир Львович вам объяснит, заплатите ли вы во второй раз этот штраф за то, что вы повторяете вторично слова, за которые вы уже пострадали.
Не, ну, дело свершилось уже, я могу теперь об этом, пишу в каждом номере.
То есть вы за это уже заплатили, теперь можно тираж, еще не заплатили, но, по крайней мере, вам присудили. Владимир Львович, там была, я сейчас к вам обращу, там была очень любопытная, с моей точки зрения, коллизия с этим делом, вот с «Единой Россией», вот с этой историей по поводу этой фразы, потому что обе стороны представили оценки экспертов-филологов, которые дали противоположные заключения. Это очень интересно, что эксперт со стороны истца, доцент кафедры русского языка, усмотрела в этих словах прямое оскорбление, которое мы только что привели. А лингвостилистический даже анализ, который провел профессор филологических наук, показал, что исследованный текст не содержит в себе сведений, порочащих репутацию истца. Анализируемая фраза несет в себе негативную оценку, выраженную нормативными языковыми средствами, и поэтому не может рассматриваться как оскорбление. Вот как вы считаете, когда суд получает два противоположных мнения двух филологов, почему же он встает все-таки на сторону одного из них? Что же это за ситуация такая?
Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, должен сказать, что Гражданско-процессуальный кодекс не обязывает суд придерживаться буквально мнения тех экспертов, которых он запросил или мнение которых ему было представлено. Он принимает это к сведению, но действует уже так же, исходя из собственного убеждения, собственной оценки ситуации, используя мнение экспертов. Это первое. Теперь мы вот в этом суждении есть как бы путаница самых разных понятий. Значит, когда речь идет об оскорблении, это деяние, предусмотренное Уголовным кодексом. Оно имеет очень узкую сферу применения, как и всегда, как и весь Уголовный кодекс, и конкретно касается только использования фраз, которые относятся к ненормативной лексике и которые носят оскорбительный характер, на что и обратил внимание эксперт. Он не говорил в своем экспертном заключении о том, носит это порочащий характер или нет. Это он оставил. Он применительно рассматривал вопрос применительно к тому, подлежит ли применение соответствующая статья Уголовного кодекса или нет, и счел, что не подлежит. Угу. Что касается общего намерения высказать отрицательную позицию и отрицательную оценку тех лиц, о ком идет речь, то такого рода оценка, по-моему, ни у автора статьи, ни у читателей сомнения не вызывала. Это первое. Второй момент, на который бы хотелось обратить внимание. Законодатель в статье 152 говорит о том, что у юридических лиц, у организаций, в частности, есть деловая репутация. И защищаться могла здесь деловая репутация организации, так как конкретные лица поименованы не было. Соответственно, речь могла идти только о подаче искового заявления от имени организации. Деловая репутация в Гражданском кодексе, опять-таки, понимается, иногда есть узкое, иногда широкое понимание. Узкое понимание – это связанное с определенной коммерческой деятельностью.
Так вот, я хотел... Да, и обычно арбитраж рассматривает дела о защите деловой репутации.
Это когда защита деловой репутации, умаление защиты было сделано юридическим лицом, допустим, редакцией газеты, средством массовой информации, тогда в этом случае и речь может идти именно о привлечении к ответственности через арбитраж. Когда обращаются частные лица, которые посчитали, что они вполне узнаваемыми, являются вполне узнаваемыми и лично затронуты этой публикацией, то суд должен был установить в первую очередь, как мне кажется, в какой мере лица, обратившиеся с исковым заявлением, являются надлежащими лицами, в какой мере они могли считать, что именно указано пальцем именно на них, а не на кого-либо другого.
Ну, продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Ну что ж, мы продолжаем разговор на тему «Уместно ли шутить над президентом» в программе «Час прессы». Это главный вопрос программы. Присылайте пейджеры, СМС, пока мы не включаем телефон прямого эфира, но чуть позже мы это сделаем. И с нами на связи Сергей Михайлов, главный редактор газеты «Саратовский репортер», Владимир Энтин, адвокат, один из авторов закона о СМИ, Владимир Корсунский, главный редактор сайта «Грани.ру». И Владимир Львович, если закончить вот с этой старой историей, то я понимаю вас так, что поскольку не были установлены конкретно пострадавший, то, может быть, ты и Сергей Михайлов пострадал зря?
Не исключено, но это опять-таки должен решить этот вопрос вышестоящий суд. Я высказал свое мнение как специалист в данной области.
Спасибо, Владимир Львович. И мы переходим к главной нашей шуточной теме. Вот этой последней истории, переодетый президент, вот это... Очень оскорбила партию «Единая Россия», что Владимира Путина одели в форму Штирлица. Я этого, конечно, понять просто не могу. Скажите, пожалуйста, Сергей, вас вот когда пригласили, вы пришли в прокуратуру. Как вы ощущали реакцию этих людей на саму ситуацию? Что вот их-то это обидело? Вот если это можно хоть как-то просчитать их реакцию, таких людей.
Я понял. Ну, во-первых, они сами люди в форме.
Вот-вот.
Вот, ну, только, конечно, другой. Вот, и... В общем, несмотря на то, что они стоят на страже закона, они все равно, ну, я думаю, все равно какой-то приказ исполняют чей-то, вышестоящего прокурора. Ну, и тем не менее, они все живые люди, и на допросе, ну, было жалко 2 часов, которые потерял. И мои часы жалко, и прокурора, следователя вернее, потому что, ну, видно было, что люди тоже к этому относятся, в общем-то, с иронией и с юмором. Всем понятно, о чем идет речь.
А что спрашивали 2 часа? О чем можно
спрашивали,
говорить?
Ну, например, было уточнение в протоколе допроса такое, а давайте допишем, что там, в общем-то, Штирлиц — это советский разведчик. Я говорю, давайте, конечно, допишем, что это советский разведчик, любимый нашим народом. Конечно, да. Вот, мне бы, извините, в голову никогда бы не пришло Путина надеть там, я не знаю, не то, что там в эсэсовскую форму, но даже в пижаму какой-нибудь психиатрической больницы. Я же шутить тоже умею, в отличие от единороссов.
Да, Сергей, мне вообще показалось, что этот снимок, этот коллаж, он очень комплиментарный, потому что президент наверняка гордился бы, если бы мог предъявлять своим последователям, своим потомкам такую фотографию, ну, что он работал в тылу у немцев. Это как актера осудить за форму,
конечно,
в которой он вышел на сцену.
Он был разведчиком Путина в Германии вообще-то.
Именно.
Там же. В чем вообще вопрос? Они просто, понимаете, единороссы, они просто уже не знают, к чему прицепиться. Я, например, собираюсь на выборы идти вот в областную думу.
От КПРФ, как я понимаю.
Ну, там не совсем так. По одномандатному округу, но меня поддерживает эта партия. И не только одна, и еще ряд влиятельных людей, и уважаемых в городе, разумеется. Ну, естественно, не будет же меня «Единая Россия» поддерживать, хотя я вот недавно...
Но она вам пиар сделала такое, что за это деньги вообще обычно платят. Они вас бесплатно раскручивают.
Ну, просто. Так вот он им заплатит 20 тысяч скоро.
В принципе,
думаю, что нет.
Я недавно заплатил за оскорбленную честь.
Вот, хватит.
Вячеславу Викторовичу Володину 20 тысяч рублей. Знаете, ночью здесь приставы приходили даже. Поэтому тут все нормально. Я как бы и сам себе уже давно пиар. Вот. И Ландо, я не знаю, устал уже наступать на эти грабли. Вот. И поэтому... Не знаю, она отрицательный пиар себе
создают. Сергей, на что известно, на что, спрашивает Владимир Корсунский, потратил деньги, полученные от вас, Володин, или он не отчитывал?
Пока нигде не афиши. На удовлетворение своей чести?
Да, да, ну нет, здесь вопросов нет, все правильно, я проиграл в суде, все было нормально, вот, и я заплатил деньги, и я проигравший, но он не победитель все равно. Я, например, сейчас хочу ему поставить памятник в нашей области. Я начинаю сбор средств. Понимаете, это как история о лизоблюдах и приспособленцах. Кто любит эту партию, пожалуйста, вот вам место, идите туда.
Возлагайте цветы.
Да, идите, организуйте там лобное место, сделайте хаджи, паломничество. Вот, езжайте со свадебными кортежами, возлагайте цветы, любите их. Но, понимаете, тем не менее, я не говорю, что они враги. Ну, просто не надо так вот далеко заходить.
Сергей, я предлагаю вам изложить полный список ваших креативных идей по отношению к «Единой России», а Владимир Львович их проанализирует потом с точки зрения законодательства.
Ну, вот сейчас я верстаю номер газеты очередную. Вот передо мной лежит письмо Путину, открытое письмо. Это спасибо партии опять. Они меня надоумили, «Единая Россия», написать это письмо Путину.
И что же там?
Вот лично я и еще один очень известный журналист нашего города, Александр Крутов, мы обращаемся к нему с просьбой соблюдать требования Конституции на территории Российской Федерации. То есть вот эти вот все потуги лизоблюдов, карьеристов и как бы приспособленцев просто не замечать. Мы ему предлагаем, которые говорят, вот останьтесь на третий срок.
А, вот это вот, да, это отдельная тема, да, что вы предлагаете, вы вообще разворачиваете сбор подписей за то, чтобы он не оставался, хотя он вроде не остается. Давайте мы немного позже это обсудим, потому что я все-таки предлагаю с этой картинкой. Владимир Корсунский, ведь это абсолютно вписывается в ту галерею плакатов, которая висит на вашем сайте.
Ни в коем случае не вписывается, ну, поскольку здесь Путина зовут остаться.
Очень ласковая.
Остаться. Да.
А там,
те плакаты,
наоборот,
которые у нас, все просят его уйти.
Вы, это когда видите, история, что происходит вокруг вас, вы все-таки ловили себя на том, что вы к этим плакатам присматриваетесь с юридической точки зрения и думаете, а стоит ли его оставить на сайте или стоит все-таки убрать? И был ли случай, что убирали по этим причинам?
По этим нет. Все плакаты, которые пришли, кроме оскорбляющих...
Ага, значит, все-таки отбирали по оскорбляющим.
Матершину.
А, ну в этом смысле. Да, то, что прямой вписывается в уголовный кодекс.
Ну да, матершину. Нет, все плакаты, которые пришли, все были выставлены для голосования. Кстати, голосование пользователей идет в онлайне, и оно сейчас продолжается. И победит тот, кто наберет из общего количества, не только из тех, которые отобраны жюри.
То есть никакой пока политической подоплеки в отборе, что вот слишком уж по Путину проехались, там
нет,
такого не было.
Наоборот, конкурс называется «Конец эпохи
Путина».
То есть
кто лучше
мы
этот конец?
Мы подводим черту под эпохой Путина. Дальше начнется, не знаю, хуже, лучше ли, но другая. Мы верим Владимиру Владимировичу Путину, который слово дал всем, что он уходит. Мы верим в то, что он уходит. Его эпоха кончилась. Что там будет дальше... Ну, пока неизвестно, но что мы получили в результате...
И получается, что приняли участие в плакате люди, которые верят, что эта эпоха кончилась, и хотят, чтобы она закончилась.
И хотят, чтобы она закончилась. И это люди со всей страны.
Вот.
Мы получили за 2 месяца больше 500 плакатов. То есть люди все время, по 10 плакатов минимум в день мы получали. Люди очень активно в этом работают. Те, кто не умеет рисовать, присылали текстовые, просили нас за них нарисовать, тему прописывали.
Они верят. А почему, Сергей Михайлов, вы не верите, что уходит Путин, и вот его остаться теперь просите, сбор подписи организуете? Что же вы-то не верите?
Я хочу, чтобы он соблюдал Конституцию. Вот и все, ни больше, ни меньше.
Так он пока нигде ее не нарушил. Мы проверим, вообще он может слово, он мужик, он слово свое держит. Он сказал, что он уходит. Вот мы проверим, держит вообще слово.
Ну правильно, я не против. Он должен уйти, конечно.
Конечно, он и уйдет, куда он денется.
Конечно. А у нас
не уйдет, мы его проводим.
Ну вот, а у нас не хотят Саратове, например.
Не хотят.
Мало ли чего не хотят в Саратове.
Да, в глубинке в этом.
И вы считаете, что это серьезно? Если не хотят в Саратове, то, возможно, это сыграет свою роль.
Я слышал, где-то еще за Уралом тоже не хотят.
То есть, если все вместе соберутся и не захотят дружно, то это может быть, в общем, вполне серьезно.
Я вам, Сергей, честно скажу, ваше ландо не катит.
Не, ну... Дед, это давно мы не поняли.
Ваша саратовская ландонь.
Ну, без никуда. Него нам скучно было бы.
Владимир Львович, для того, чтобы мы все-таки с этим плакатом уже как-то закруглили тему самого, собственно, рисунка, вы-то как считаете, Путин в форме Штирлица, и которому говорят, а ваш Штирлиц, я попрошу остаться, и это калаш из 17 мгновений весны, насколько же это может быть обидно для президента?
Ну, во-первых, смысл шутки всем понятен. Вся соль заключается не в форме, а в известной фразе и ее буквальном смысле «попрошу остаться», мол, «попрошу остаться на следующий срок». И что здесь обыгрывается, понятно всем. Другое, что непонятно, и непонятно, наверное, большинству, причем здесь статья 319 Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Просто любой юрист знает, что когда речь идет о совершении уголовного преступления, нужно установить, было или не был состав преступления. Состав состоит не только из объективной стороны, вот есть такая фраза или нет, а с какой целью, то есть субъективное отношение высказавшего эту фразу или нарисовавшего плакат к тому, что происходит. Отношение такое, добиться, сделать так, чтобы оскорбить. Насколько я понял из всех объяснений, пояснений и мнения, в общем-то, и экспертов, и специалистов, которые здесь прозвучали, именно оскорбительный мотив или оскорбительный момент в адрес президента присутствовал меньше всего. Таким образом, отсутствует один из ключевых элементов данной статьи, это как раз...
Стремление оскорбить непосредственно президента.
Именно субъективное отношение к этому коллажу, что это сделано с целью оскорбить или вызвать какую-либо негативную реакцию по отношению к человеку, который был облечен в эту форму.
Да, конечно же, да.
Значит, со статьей Уголовного кодекса мы, я считаю, здесь разобрались. Другое дело действия правоохранительных органов. Если к ним поступило заявление по поводу того же, от неких заинтересованных лиц по какой-либо причине, они обязаны осуществить все предписанные законом действия, то есть установить объективные фактические обстоятельства, а затем принять решение о том, есть ли основания или нет основания для того, чтобы передавать дело далее в суд. То есть все действия здесь достаточно законные и мотивированы.
Конечно, Владимир Ильич,
да. И еще есть третий момент. Возникает следующая достаточно парадоксальная ситуация. Не отреагировать именно в силу общественной значимости президента России о том, что появился такой коллаж, не показать, что они вдят, тоже вроде бы получается нельзя. Как это скажут им сверху, вы проморгали, у вас тут в области черти что себе позволяют, а вы никак не реагируете. И начинается вот та самая ситуация, которая была в свое время с Иешуа. Помните знаменитый спектакль театра на Таганке «Закон об оскорблении величия».
Да.
Вот если есть какая-либо фраза или некое действие, которое может быть истолковано таким образом, все власть придержащие обязаны забыть о том, о чем они думают сами, или соображать, но должны совершить некие ритуальные действия.
Да, спасибо, Владимир Львович. Мы продолжим после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в час дня выйдет программа «С христианской точки зрения», и будет ее героем Виктор Петрович Лего, физик и в то же время заведующий Богословским факультетом Православного института.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Модена сегодня утром на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. У него был рак. В прошлом году в Нью-Йорке Паваротти была сделана операция. После этого он не появлялся на публике. В Наурском районе Чечни убиты два сотрудника милиции. Командированные из Бурятии милиционеры были застрелены неизвестными в селении Алпатово, где дислоцировался отряд бурятского ГУВД. Похищено табельное оружие. В Москве сегодня ночью неизвестные убили уроженца Таджикистана. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Ведется следствие. Роскосмос приостанавливает запуски ракет-носителей «Протон» до выяснения причин аварии, произошедшей сегодня ночью. Запущенный с космодрома Байконур «Протон-М» не смог вывести на орбиту японский телекоммуникационный спутник. Произошло аварийное выключение двигателя второй ступени ракеты-носителя. Во Владивостоке суд продлил срок содержания под стражей мэра города Владимира Николаева до 22 октября. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. В частности, следствие вменяет ему в вину растрату бюджетных денег. В Карачаево-Черкесии убит лидер местного экстремистского подполья Рустам Ионов. По данным ФСБ, он причастен к организации терактов на территории республики. Американское командование в Афганистане заявило, что в провинции Кандагар уничтожено более 40 талибов. 12-часовой бой завязался, когда подразделение войск коалиции попало в засаду, устроенную боевиками. В США расследуют инцидент с полетом над страной бомбардировщика Б-52, на борту которого, по сообщениям СМИ, находились 5 по ошибке невыгруженных ядерных боеголовок. Европейский Союз отверг идею раздела Косово на этнические части – сербскую и албанскую.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы и разбираемся с тем, уместно ли шутить над президентом и стоит ли вообще-то это делать. Пишите нам на пейджер 96143, абонент Радио Свобода, присылайте смс плюс 7 903 743 2801. Уже очень много сообщений, сейчас начну читать скоро. Телефон прямого эфира включаем 8 800 220 22 12. И у вас в гостях на связи с нами Сергей Михайлов из Саратова, главный редактор газеты «Саратовский репортер», которого Саратовская прокуратура проверяет сейчас на предмет публикации коллажа на тему «Путин в образе Штирлица». Владимир Энтин, адвокат, один из авторов закона о СМИ, с нами тоже. Владимир Корсунский, член жюри конкурса плаката «Конец эпохи Путина». Владимир Львович, я хотела наш с вами вот сейчас короткий разговор завершить с тем, что ведь мы же с вами уже разбирались с этим несчастным редактором газеты провинциальным тоже, который сравнивал Путина с фалосом. И тоже нам с вами тогда казалось, что странно это, что его преследует прокуратура, а ведь какие у него были неприятности, ведь в конце концов засудили. Тоже казалось, ну ерунда какая. А человек в конце концов получает, что платит штрафы, получает какие-то условные сроки. Все это не так просто. Казалось бы, прокуратура должна, обязана, просто обязана для галочки проверить, а суд потом не для галочки присуждает этим несчастным редакторам вот такие вещи.
Так, а в чем вопрос?
Нет, не вопрос, это констатация факта.
Грустная констатация.
Да, грустная констатация грустного факта. Итак, я читаю пейджер. Овсянников пишет. А что, российский президент является священной коровой? Необходимо не только шутить, но и учить, что является нормой в цивилизованных странах. Над Ельциным и шутили, и учили, между прочим. Его нынешний наследник тоже любит пошутить. Его грандиозные шутки вошли в историю. Но у него шутки-то тоже, вот это ковыряние носа уже немножко... Вот, Владимир, ну сколько можно носу-то ковырять президенту? Ну это не солидно. С газом он что-то выковыривал. И опять, кстати, с газом выковыривал. У него, как слышит слово «газ», так рефлекс идет сразу ковырять в носу. Почему?
У нашего президента дворовые шутки. Надо уже привыкнуть. Он то обрезание кому-то делает, то обещает, что кто-то кому-то надоест пыль глотать. Я не могу повторять.
Да.
Это
почему?
Как во дворе
вот
произносится.
И
но шутки, юмор у него дворовый, такой площадной, как бы народный.
Такой и народу нравится, и в суд на него, между прочим, не подают эти чиновники. Вчера ведь никто не подал за оскорбление их чести, что вот насчет ковыряния
носов.
А
он никому не сказал конкретно.
Лично.
Он пальцем не указал.
Правильно. Как учит нас Владимир Львович, что надо пальцем указать, тогда судиться. Марина пишет. Что дороже Единой России? Собственные амбиции на пустом месте, в буквальном смысле слова, помершая глубинка, откуда и Михайлов, который об этом всеми средствами бьет тревогу, или возвышенные льстивые гимны и чепчики в воздухе? К тому же все граждане России будут принимать сторону Михайлова. Так кто же против нас, Единая Россия? Скажите, была проведена высокохудожественная экспертиза на портреты, изображенные на плакате? Доказано, что это точно портрет президента? И как это сочетается со статьей 44 Конституции РФ, где каждому гарантируется свобода художественного творчества? Спрашивает у вас Сергей Михайлов, Руслан Бровкин. Итак, ваш ответ.
Если не была проведена, я думаю, вообще до этого не дойдет, и дело закроют буквально сегодня, наверное.
Ну и сплюньте или три раза. Три раза сплюньте.
Мы все сейчас можем сплюнуть.
На что сплюнуть? Тут каждый день дела.
Да. Как известно, в каждой шутке есть доля истины, пишет Добрый. Насколько шутка уместна, оставьте судить людям. Кому же что не нравится, пусть обращаются в суд. Правда, суд наш зачастую несправедлив, и дело президента навести тут порядок. По характеру шуток можно судить, как президент заботится о народе, доверившего ему свою судьбу. Вспомним раннюю музыкальную полит-сатиру британский рок-группы «Kings». и огромную ее популярность не только у себя на родине, но и во всем мире. Александр из города Сызрани пишет. Чушь, извините, собачья, прокурорские за неимением важных дел развлекаются, важные дела в Страсбурге пусть рассматривают, хотя на днях умудрились привязать Гуцериева уже к убийству Политковского, почему же не к убийству Троцкого, пишут майоры. Вот я не слышала про то, что уже Гуцериева привязывали. Воронков из Ульяновска. Путинский режим вошел в раж во всех регионах, и свободная пресса затыкает рот, журналисты не должны сдаваться. Этот горе-журналист получит за свои шутки по делам, кто-то прогнозирует без подписи. Лизоблюды, как называют их Сергей Михайлов, всегда могут сослужить только во вред. Так и здесь. Они на подсознании всему грамотному населению России позволили убедиться в том, что было пока слухом о двойной агентурной деятельности их шефа. Вот так Марина пишет. Понятно. Понятно. Так, и Галина Ивановна из Москвы, обращаясь к вам, я ветеран труда, оставьте вы нашего президента в покое. Почему вы думаете, что это сказки и люди против того, чтобы он остался? Мы только за то, чтобы он остался. Оставьте его в покое, займитесь делами. Владимир Корсунский, ваш комментарий.
Так именно об этом картинка. Ведь каждому политику, даже уходящему на покой, ему приятно слышать, что его просят остаться. То есть он еще не окончательно обрыдал хотя бы членом Единой России.
Какое остроумное предложение, Сергей Михайлов вам пишет Геннадий. Надо срочно опубликовать опровержение со словами: «А ваш Штирлиц, я попрошу выйти».
Уйти.
Да, выйти.
Снять, да. Снять кизель и уйти.
Да. Нам звонит Вячеслав из Москвы. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Ну, очень, очень здорово. Вот интересно бы было бы, если бы вот последняя фраза была. Я думаю, никто бы не опровергал. Видимо, Единая Россия в подсознании. Те деятели, они именно хотят, чтобы это самое Владимир Путин не остался. Создается такое мнение. А так, в общем-то, посмотрите на автобиографию единоросса в большинстве случаев. Вот здесь, в центре, в Москве, это, в общем-то, выходцы, благодаря Березовскому, куплены их депутатские мандаты. И они, я не знаю, кто проплачивает, и они все вот эти нормы, я просто не удивляюсь, но все эти нормы, они пропускают прям как, ну, как воздух. Так что тут удивляться нечему. Большая часть мест именно в Москве, в депутатской думе единороссов, это бывшее единство, это проплачено было Березовским с Абрамовичем. Так что за что купили, за то и продали.
Вячеслав, вам нужно пойти вам, собственно, корреспондентом в Москве, газета «Саратовский репортер». У вас хорошая была бы компания. Владимир из Саратовской области нам звонит. Здравствуйте, Владимир. Как воспринимается у вас там вся эта история вокруг вашего редактора?
Здравствуйте,
Сергей.
Восприятие – это вещь индивидуальная.
Да, как вы воспринимаете?
Я, во-первых, хотел Сергею выразить свое уважение и сказать, почему проиграл он первое дело с лизоблюдами. Дело в том, что правильнее вот такие оборотные слова нужно употреблять, вдумываясь, а правильнее нужно говорить «блюдолизы».
И тогда уже... Владимир, вы не отключайтесь, давайте...
Нет, у меня есть вопрос.
Да, давайте.
А вопрос вот какого рода. Ведь дело инициировал сейчас господин Ландо, как я понял.
Да, именно. Да.
Вот как вы думаете, обидится ли господин Ландо, если следующий коллаж будет представлять его в виде колорадского жука на кусте картофеля, и под ним будет подпись, которая есть не что иное, как цитата господина Ландо из его выступления, 12 июня 99 года в Саратове на Ассамблее народов Поволжья, где он сказал: «Пусть Россия корчится в муках, но хорошо, что она есть».
Да.
Улавливаете
задачи...
с темой рисунка?
Улавливаете с темой с колорадским жуком, который жрет картошку?
Ну, подумал над этой идеей, но у нас сейчас другая идея. Мы сейчас как раз в эти минуты делаем другой коллаж из знаменитого мультфильма «Маугли», где шакал Табаки говорит, что он уйдет на север. Вот Ландо туда, наверное, уйдет сам и Единую Россию туда тащит. То есть...
Сергей, вы нас озадачили. И все это что значит-то?
Вот это значит, да. Смешно просто. Дальше будет тоже так же, наверное. Ну, не знаю, что мы сейчас будем делать, но, наверное, так сделаем.
В общем, Сергей, спасибо, скажите Ландо, и все время его благодарите.
Благодарите.
Я почти уверен, что вы будете избраны.
Кстати сказать, интересно, что никто не обратил внимания на текст фельетона, который был рядом с этим коллажем. А текст ведь достаточно серьезный, сильный. По крайней мере, тут тоже, кстати, выражения выбирают, но то, что это такая едкая и лобовая сатира, это тоже точно. Например, здесь есть несколько предложений. Первое. В газетах и официальных документах имя президента Путина использовать исключительно в сочетании с эпитетами. О могущественнейший из повелителей, солнце мирового небосклона, Божий свет и мудрейший из мудрейших. Во время движения президента Путина по дороге все встречающиеся на пути граждане встают на колени и читают «Отче наш». Смотреть прямо в глаза президенту запрещается. Воспринимать это как неслыханную дерзость, упрямцев хлестают розгами. Можно просто давать зуботычину. Зарплату президенту России выплачивают не деньгами, а акциями крупных российских предприятий, таких как ЮКОС, например.
Это, я так понимаю, просто выдержки из устава «Единой России». Они просто.
Вот так вот вы считаете. Президент может оставаться на своем посту столько, сколько пожелает, Конституцию упразднить, чтобы не мешало хорошим людям быть ее бессменным гарантом. В российских школах и региональных отделениях партии «Единая Россия» каждый месяц писать сочинения на тему «За что я люблю Путина», победителей возить в Кремль, прикладываться к руке мудрейшего из мудрейших и так далее. Вот, Владимир Корсунский, а вот слава тебе, Господи, за это пока еще не преследуют.
За что?
Вот за такие, предложения крамольные.
Я вам говорю, что это буквально.
А, потому что это буквально, поэтому не преследуют.
Учебники пишут в школах, ровно так работают, обращаются к Путину, он мудрейший. Все это ровно так. Члены «Единой России», сейчас к ним присоединится и «Справедливая», они все напоследок еще накиваются, наклоняются.
Я считаю, что юмор про Путина должен быть везде, нам пишут. В программе «Городок», восстановить программу «Куклы» и так далее, потому что надо соблюдать правила свободной страны, а не нарушать их, потому что это нарушение прав и свобод граждан. Владимир Корсунский, вы считаете, вот юмора хватает на телевидении в программах про Путина, как вам это кажется?
Да. Да, я тут не помню, какой-то Comedy Club, по-моему, смотрел. Ну, там, где ниже пояса все время шутят. Uh-huh. Так они шутили, ниже пояса, а кончили тем, что слава нашему президенту Владимиру Путину. В сочетании с этими предыдущими шутками ниже пояса, это, в общем, как фаллический...
Вот уже тоже есть какие-то аналогии.
Да, это тоже уже выглядит часто издевательством. Хотя это они от всего сердца им просто дали установку, что, в общем, вставляйте туда хорошие слова про Путина.
Угу. Вот они и встали.
Да, они между шутками.
Между
сальными шутками и среди голых задниц, это выглядит, в общем, задницей.
Ну, однажды у них была достаточно мягкая, но все-таки пародия на Путина, как Путин смотрит телевизор, как он смотрит сериал, довольно смешная. Сильная личность не боится ни правды, ни юмора. Я считаю Путина слабой личностью, пишет Галина из Могилева. Можно ли так прямо противопоставлять? Если человек не очень любит шутки про себя, то это слабая личность.
А мы не знаем, что он любит. Угу. Это команда работает.
Это же команда работает, да. Он сам лично ни за что
вообще,
не обижается.
Вообще непонятно, чего он любит. Он человек... малоэмоциональный. Во всяком случае, то, что мы наблюдаем, мы его не наблюдаем в состоянии веселья, а вот в состоянии трагедии, да, мы периодически это наблюдали, это у него такое несчастливое было время правления, что все время что-то случалось. Беды какие-то, в которых он принимал иногда непосредственное участие, как в Норд-Осте, в Беслане, без него это ничего не решалось. Но помним его сразу... Была заявка на Курске, да, когда тонул Курск, он был абсолютно спокойный, он никак на это не реагировал. Можно было плакать, можно было шутить, он никак на это не реагировал. Там была трагедия, и он даже ухитрился Ларри Кингу...
Ну, сказал то, что сказал, да.
И совершенно равнодушно, да, и даже чуть ли не улыбнулся как-то губами, потому что он боролся в это время с Ларри Кингом, который, как ему казалось, хочет нанести урон президенту России и нашей державе. И поэтому он не думал о том, что произошло там с моряками, а вот у него был такой рапира, да, так они, словесная дуэль такая, он ему врезал, Ларри Кинг, утонуло. Угу. А вообще там люди были.
Сергей...
Он малоэмоциональный, не знаю, как на шутки, скорее всего, точно так же, разве что краешек губ у него скривится. Мы не видели его фотографию улыбающуюся. Он любит только детей целовать. Вот это да, это мы видели.
Сергей Михайлов, а вот действительно, я хотела бы действительно вот послушать ваше мнение, что же вы-то думаете о самом Путине? Потому что у вас получается все-таки Путин такой персонаж, вокруг которого вы показываете партию «Единая Россия». Вы говорите о лизоблюдстве партии «Единая Россия», вы показываете, что они просят его остаться на третий срок. А что вы лично думаете о нем лично? Вот о его отношении к юмору, например?
Ну, правильно вот говорили, что он какой-то такой дворовый юмор, но хотя по-другому шутить чекисты не могут. Я только знал одного чекиста, правда, уже он покойный, который умел хорошо шутить.
Может, поэтому
мой, какой-то. Мой приятель, да. А так, ну, что думать? Ну, по крайней мере, ну, не пьет, и то хорошо, да?
Вот, трезвый не человек. Знаю, не вот, уверен.
Но это уже... Ну, нет, ну...
Но не пьет сильно.
Не пляшет, не пьет, да. У всего мира на виду, правильно? И то хорошо.
Хорошо плясать.
Но, честно говоря, вот у нас был губернатор Аяшков. Вот, ну, место ему, вот, не знаю, правильно я сейчас скажу. Нет, наверное, все-таки не в Кремле, не на... Он ведь в Москве работает. Если бы Путин с ним был построже, и с такими вот губернаторами, как Аяс, наверное, я бы больше уважал Путина. Не хватает ему действительно решимости. Угу. Вот Курск стонул. Ну, вот лично как хотите, я не верю. Можно было достать эту лодку.
Можно
вот
было.
Как
можно
хотите
было,
меня.
Конечно.
Вот почему-то, да, опуститься вот под лед на 4000 километров. Вот мы смогли, а потом вынырнули, достали флаг.
Помощь принять иностранную вот.
Да
можно
нет,
было сразу.
Если вы вспомните, что тогда было, две недели тянули.
Вот и все.
Говорили, что норвежцы не помогут, но в тот момент, когда норвежцев все-таки позвали, и они подошли, они за один день туда проникли.
Ну и вот, да. И что после этого? Я должен его любить. Я, например, за него не голосовал. Вот не ходил я на выборы. И не буду голосовать. Не потому, что я не люблю антипатию какая-то, но я хочу сильного президента. Сильного в том плане, что закон бы по-настоящему соблюдал, а не такой подковерный закон. Понимаете? Этого посадить, этого... не посадить. Я был на курсах Ходорковского, но за что его посадили? Человек делал только добро, он никакие английские клубы не покупал, как некоторые футбольные. Он вкладывал деньги в образование, а теперь сидит. Это разве справедливо? Нет.
А зато где теперь деньги-то Ходорковского?
Ну,
у кого?
Наверное, где-нибудь там, у вас.
На зарплаты, ушли на зарплаты, вот на эти, о которых вы написали в фильетоне.
В Кремле они.
В Кремле
они. Давайте я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час пресс», в которой мы разбираемся, уместно ли вообще-то шутить над президентом. Мы ждем ваших ответов на номер 8-800-222-12, смс получаем по номеру +7 903 743 2801 и пейджер 9614 абонент «Радио Свобода». С нами на связи Сергей Михайлов, главный редактор газеты «Саратовский репортер», коллаж которого разбирает теперь местная прокуратура на тему «Путин в образе Штирлица». Владимир Энтин, адвокат, один из авторов закона о СМИ, и Владимир Корсунский, главный редактор сайта «Грани.ру». И я почитаю три сообщения подряд. Пришло. Неправда, пишет Оксана Ландо, приличный человек, не господин никакой. Не надоело Радио Свободы ерничать по поводу Путина и вызывать плохое отношение у слушателей к нему? Риторический вопрос задает
Ландо
Валентина
это
из
человек?
Москвы. Да, это...
Это не экипаж?
Нет. Сергей пишет, а если на полном серьезе, шутя, хочу, чтобы президент, будущий президент, ради достижения своих целей, сильно рыл копытом в землю в борьбе со злом, ломал рога. Это оскорбление, спрашивает Сергей. Ну, я не очень хорошо понимаю смысл вот всего этого сообщения, но, Владимир Львович, я хотела бы к вам обратиться. Существует ли какая-то особенная в законодательстве лексика, которую нужно применять или не применять именно по отношению к президенту? Нужно ли быть с ним по-особенному щепетильным вот в этих шутках, в коллажах и так далее, то есть отличать, то есть, например, с Ландо можно пошутить вот так, а с президентом уже так же пошутить нельзя. Есть какая-то грань юридическая, или это все так только на уровне бытового представления о том, с кем как можно шутить?
Ну, во-первых, конечно, шутить надо знать, когда, где, с кем и по каким поводам. Это совершенно понятно на бытовом уровне. Другое дело уровень законодательный. Законодательство очень четко говорит о том, что у нас разрешается все, что не является оскорблением, клеветой, диффамацией и так далее. Все остальное, в принципе, попадает в поле, которое именуется свобода слова и свобода печати. Свобода слова и свобода печати. Дальше ограничения этой свободы являются допустимыми только тогда, когда Это является крайне необходимым в демократическом обществе. Кстати говоря, именно поэтому в нашем законодательстве не появилось такой специальной нормы, как оскорбление президента, либо как оскорбление высших должностных лиц государства.
А могла появиться?
Ну, такие предложения высказывались, особенно тогда, когда карикатуры на президента, либо ерничание по его поводу, в том числе и на телевидении, стало особенно распространенным. Тогда хватило, в общем-то, ума и трезвости от этого дела отойти. Хотя во многих сопредельных с нами бывших союзных республиках подобные нормы, касающиеся оскорбления главы государства либо высших должностных лиц, существуют. Именно по той причине это не было сделано, что уже наличие такой нормы будет требовать от правоохранительных органов наполнить их конкретным содержанием, возбужденными делами и так далее. Вот почему, собственно говоря, от этого отказались. Угу. Теперь я хочу напомнить такую вещь. Вот когда проходил или шел и набирал обороты скандал вокруг карикатур на пророка Магомета, Мохаммеда, здесь столкнулись две разные культуры. Культура европейская по поводу того, что запретных тем не существует, и то, что касается оскорбления чувств верующих. Вот мы в данном случае столкнулись, когда речь идет уже здесь о шутках в адрес президента, что-то вроде оскорбления чувств в тех, кто верит в чудодейственную силу того президента, который находится сейчас у власти, и что произойдет, если он, не дай бог, вдруг от нее к ней не вернется или отойдет от нее достаточно далеко. То есть здесь уже возникает как бы чувство, близкое, ну, скажем так, к религиозному.
Это определенный, поворот с темы.
Это определенный феномен общественного сознания. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что президент, как государственник, он понимает прекрасно, что даже пользуясь всенародной поддержкой, если он пойдет, именно ссылаясь на эту всенародную поддержку, на третий срок, он нанесет ущерб стране, потому что в отношениях с внешним миром он уже будет выглядеть как не вполне легитимный, в глазах именно демократического сообщества, не вполне легитимный президент, и тем самым он не сможет обеспечить достижение страной тех целей, которые он сам ставит.
Ну да.
Вот если смотреть уже и с этой точки зрения на весь этот коллаж, то может получиться так, что подобный совет президенту остаться мог давать только настоящий Мюллер. То есть Мюллер, который мыслит интересами не России, а интересами ее противника.
Во как! Вот, Сергей Михайлов, возьмите на вооружение этот аргумент.
Завернули как-то.
А что вы, да, завернули. А Владимир Корсунский, а вы что думаете о поводу того, что оскорбить президента, это уже может считаться, что это оскорбить чувства верующих? Вот так можно посмотреть на это уже? Еще
ну, невозможно оскорбить членов «Единой России». Просто невозможно, потому что руководствуются они не чувствами, а вполне прагматичным расчетом. Они хотят и дальше оставаться партией власти, они хотят и дальше участвовать в распределении партийных денег в администрации. И они хотят, чтобы самый большой кусок доставался им, поэтому они хотят набирать как можно больше мест. В парламенте, ну, тут чисто финансовый расчет и шкурный. Они, в общем, каждый из них хочет какого-то благополучия добиться и лично для себя.
Так не... что о вере, о тяжелой, как, глубокой вере чувства? Речь не идет.
Господи, изменится президент, изменится их чувства.
Вера. Юрий Николаевич из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Да. Да, можно говорить?
Конечно.
Да? Спасибо. Значит, вот по поводу этой «Единой России» и по поводу вот этого редактора газеты, я просто восхищаюсь. Есть еще у нас в России мужественные, нормальные, отличные люди, которые могут прямо высказать свое, то, что они думают. А что касается «Единой России», это действительно партия лизоблюдов. Это подтверждается, ну, каждый день. Вот возьмите по телевизору, посмотрите любую передачу, где они выступают. Ну, они прямо откровенно. И вот я только что был сейчас в Псковской области, приехал оттуда. Вот город Псков. Дороги раздолбаны, разбитые. Но через каждые 100 метров висят вот эти, как огромные, как они называются, эти плакаты-то?
Бигборды.
Бигборды. «Единая Россия, партия Путина». И оттуда вот едешь в Москву.
Хотя это уже не закон, уже законодательство запрещено.
Да нет, запрещено. Какие там законы? Что вы там думаете, соблюдаются законы? Это законы, не знаю, для кого они существуют. Там все это, все обвешано абсолютно. Я говорю, буквально через 100 метров. И вот едешь в Москву оттуда, из Псковской области, и на протяжении всей дороги, вот, ну, примерно через километр, через два, висят вот эти бигборды. Ну вот. Вот это что такое «Единая Россия». Потом это, ну, сплошная ложь. Вот вместо того, чтобы положить, ну что, им деньги некуда тратить, бюджет слабенький в Пскове. Ну, потратили бы эти деньги действительно на ремонт дорог или на что-нибудь еще приличное. Нет, а то они вывешивают вот эти вот плакаты.
Ну, вот этими досками хотя бы, которые под плакат используются, подремонтировали бы дороги. Михаил Георгиевич, из Санкт-Петербурга, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Можно я свое только мнение скажу? Ну,
конечно, мнение ваше, чье же еще?
По поводу карикатуры.
Да.
Дело в том, что я думаю, что независимо от должности, от общественного положения, нельзя человека без его согласия облачать фашистскую форму. И если это сочтено оскорблением, то судебное преследование необходимо хотя бы по моральным аспектам. Вот. Ну, а то, что названа эта фигура изображение Штирлицем, это просто предлог для безнаказанного оскорбления. Это не должно сработать.
Хорошо, Владимир Львович, вы коротко очень прокомментируете то, что сказал Михаил Георгиевич. Надо было бы попросить у Путина разрешение одеть его в форму-то, вот эту вот героя кинофильма?
Ну, я полагаю, что человек, который бы дал разрешение одеть его в фашистскую форму и затем выставить таким образом в средствах массовой информации, уже сам бы заслуживал уголовного преследования. Так, то есть, иначе говоря, такого рода обращение в этом случае является бесперспективным.
Да.
И второе, надо представлять себе о том, что существует такая вещь, как шутка, карикатура и так далее. И поэтому говорить о том, что шутить по поводу должностных лиц нельзя, это было бы неверно. Именно должностное лицо, оно всегда находится в фокусе общественного внимания, оно является узнаваемым, и поэтому, в общем-то, говорить о нем, обсуждать его действия, шутить по его поводу, это нормальная совершенно функция прессы в любом демократическом обществе.
Спасибо, Владимир Львович. Сколько успею, буду читать пейджер. Вся трагедия Путина в том, что в элите России одни ничтожества, Геннадий Георгиевич из Москвы пишет. Более месяца назад было сообщение на пейджер «Радио Свобода», я тоже назвала Путина Штирлицем, так что журналист не одинок. А на следующий день, выступая в Германии, он сказал фразу «Давайте вместе думать», Терещук пишет. «У сильного всегда бессильный виноват, а Кремль всегда учил, чтоб сильными не дрались. Если я корову назову кошкой, маму тети президента гарантом страны, то я согрешу перед правдой. Путин, позвольте вам выйти вон, Сергей Михайлов, держись. В общем, мы тебя изберем Болотниковым, Разиным, Пугачевым, Степанова из Москвы, вам Сергей все это обещает. Как вы ведете себя по отношению к Путину? Не знаете, где и что на Путина накопать? Уже зла не хватает. Ну, подписывайтесь хотя бы после таких сообщений-то, раз вам вот вы такой добрый. Над нашим президентом можно только шутить, прочее невозможно, тоже без подписи. Ну, я уже все, не успеваю дальше читать. Простите, пожалуйста, все, кого не прочитала. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. А через несколько секунд с очень грустной темы начнется программа «Свобода в полдень». В Италии скончался Лучано Паваротти.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.